Красота требует. Красота требует мышц.
Привет! Это подкаст «Красота требует мышц». Меня зовут Галина Огневая, и я практикующий онлайн-фитнес-тренер. Каждую среду мы говорим про тренировки, пищевые привычки, мотивацию и любовь к себе. Наша общая цель – прийти к классной физической форме и хорошему самочувствию через системный подход в питании и тренировках. А моя личная цель – показать вам, что это возможно сделать без насилия над собой, изнурительных диет и эмоционального выгорания.
Красота требует мышц.
Я не знаю, как вы, мои дорогие слушатели, а я вот заметила в последние пару лет, что в окружающем меня в инфополе по вопросам питания все чаще возникают три крайности. Одни бесконечно параноид, что надо питаться исключительно правильно, никакого сахара, глютена и хлеба, все вокруг нам вредит, всюду сплошные дефициты и без БАДов никак. Другие занимаются поиском ограничений и демонизацией отдельных нутриентов. Белок вреден, потому что почки откажут. Углеводы вредно, потому что лишний вес и отеки. Жиры вредно, потому что сосуды забьются. И есть третья крайность. Люди, которые утверждают, что тело лучше нас все знает, а все эти учеты, отчеты и подсчеты разом приведут вас к РПП. Слушайте свою интуицию и питайтесь так, как она вам подскажет. Мы с вами уже много раз в этом подкасте обсуждали, почему не нужно делить еду на хорошую и плохую. И как черно-белое мышление и попытки свести глобальные вещи в вопросах питания и нашего образа жизни к каким-то ярлыкам, которые легко развешиваются налево и направо, мешают нам видеть всю картину и выстраивать свой комфорт так, как нам захочется. Я всячески призываю отказываться от ярлыков, и поэтому хочу в этом выпуске затронуть тему интуитивного питания. Интуитивное питание часто позиционируется как панацея и решение всех вопросов с питанием. Такой вайб, знаете, просто расслабься и доверься течению. Но я очень часто встречаю специалистов, пропагандирующих интуитивное питание, довольно однобокие суждения и нестыковки в рекомендациях по ряду вопросов. Но особенно, когда разговор заходит о подсчете калорий. Его называют, цитирую, «глупым, устаревшим методом, который вызывает зацикленность на цифрах и только нарушает пищевое поведение человека». А интуитивное питание подается как единственно верный метод коррекции веса и похудения. При этом в реальности кто-то на интуитивном питании и правда худеет, а кто-то, наоборот, набирает вес. А у кого-то и вовсе ничего меняется в вопросе композиции тела. Я специально затеяла этот выпуск, чтобы в первую очередь самостоятельно как следует вникнуть в этот вопрос. И когда я готовилась к этому выпуску, перечитала кучу статей от наших и зарубежных специалистов, полистала книги про интуитивное питание и даже гайдлайн по питанию от Американского департамента здоровья. И, во-первых, я поняла, что интуитивное питание часто ошибочно транслируется как диета без ограничений. А во-вторых, сказать честно, я жутко не люблю какие-то крайности и не вижу каких-то фундаментальных противоречий в том, чтобы интуитивно питаться, ориентируясь на чувство голода и свои желания, и при этом понимать, что лежит у тебя в тарелке и в каком количестве, используя тот же самый метод подсчета калорий и БЖУ. В общем, давайте попробуем разобраться. Какие идеи из интуитивного питания можно взять себе на вооружение? Можно ли похудеть на интуитивном питании? Что делать, если интуитивно хочется есть бургеры и шоколадки? И нужно ли всю жизнь считать калории, чтобы быть в форме? А главное, нужно ли вообще выбирать между подсчетом калорий и интуитивным питанием, чтобы все-таки достигать цели по фигуре, при этом жить и не париться?
Красота требует мышц.
Главное, что стоит сразу понять про интуитивное питание, это то, что изначально данная методика была разработана для людей с симптомами расстройств пищевого поведения, компульсивное переедание, булимия, анорексия и прочие клинические диагнозы из класса психических расстройств. У людей с такими проблемами механизмы голода и насыщения деформированы, как правило, из-за излишне жестких пищевых ограничений в прошлом. Интуитивный подход позиционируется как методика, которая восстановит у человека адекватные отношения с едой. То есть, по сути, интуитивное питание занимается в первую очередь ментальным здоровьем. На всякий случай повторю еще раз. Если у человека есть склонность к гиперконтролю, невротическое отношение к собственному весу и внешнему виду, компульсивные переедания и другие подобные вещи, то, естественно, способ снизить контроль и невротизм, которым является интуитивное питание, это предмет выбора. Но некоторые специалисты начали продвигать его как метод коррекции фигуры, противопоставляя тому же подсчету калорий фразами «слушай свое тело, ешь что хочешь и не зацикливайся на цифрах». И это единственно верный способ худеть. И вот что меня в этом смущает. Во-первых, само позиционирование интуитивного подхода как метода для похудения. Изначально этот метод не был разработан для похудения. У него нет цели сделать нас рельефными, спортивными, чтобы мы могли светить плоским животом и прорисованными ягодицами. Тут просто хотят, чтобы если ваша еда в вашей жизни является не удовольствием, а источником стресса, вы могли вновь научиться более спокойно относиться к разной еде – вкусной, жирной, калорийной, а глобально – жить, радоваться жизни без излишнего фокуса на еде. Во-вторых, вы наверняка слышали популярную фразу «тело лучше знает». Тело обладает мудростью, что нужно съесть сейчас и в каком количестве. Я понимаю, как вдохновляюще это звучит. Кто-то даже может ее услышать, как «вот сейчас меня на интуитивном питании научат автоматически останавливаться и автоматически не хотеть жирной еды, и я автоматически начну худеть». Я в этом вижу некоторое перекладывание ответственности, а-ля «тело сделает работу за нас». Но это работает не так. Все выборы в отношении еды делаете вы сами. Многие люди путают причинно-следственные связи, якобы организм управляет нашим образом жизни. Но в реальности все наоборот. Наш организм – это машина по адаптации. Он будет всячески стараться подстроиться под условия, в которые мы его помещаем. И здесь уже наша задача понять, кто мы в своем теле – водитель или пассажир. Мы задаем направление и скорость движения или сидим и ждем, пока автомобиль куда-то нас довезет сам. Давайте будем честными сами с собой. Если я сейчас скажу «представьте себе что-то вкусное и аппетитное», вряд ли вы представите брокколи. То есть интуитивно ваш организм не понимает, что такое полезно. Зато он прекрасно понимает, что такое энергия для выживания и удовольствие. Как писал известный спортивный физиолог, диетолог и автор многих книг по питанию Лайл Макдональд, цитирую, «человеческая интуиция состоит в том, чтобы съесть как можно большее количество легкодоступных, высококалорийных продуктов с высоким содержанием сахара и или высоким содержанием жиров. И именно поэтому интуитивное питание не работает». И я полностью согласна с его мнением. Природно нам нравится сладкий вкус и жирная пища, потому что в таких продуктах много энергии. Наш мозг видит доступные калории и хочет есть много. Сладкое, жирное, про запас. Никогда в истории не было такой доступности еды, как в наше время. А в сочетании с ситуацией, когда активность людей каждый год все меньше, нет никакой силовой нагрузки, потому что физически распахивать поля уже нет необходимости, то и нет мышц, основных потребителей калорий. Сами понимаете, к чему это приводит. То, что раньше помогало нам выжить как виду, сейчас же и подводит нас к цифре в 100 килограммов. Именно поэтому я скептически отношусь к понятию интуитивного питания для похудения. И я постоянно говорю, что организму пофиг на ваши эстетические запросы. Без самообразования и осознанности в вопросе питания мозг будет просто подкидывать вам интуитивно самые быстрые и насыщенные источники энергии или апеллировать к привычкам, которые нам в детстве заложила семья. Если, к примеру, у вас нет привычки есть овощи, интуитивно она у вас и не появится. Например, если вы никогда не ели булгур, то вряд ли вам мозг скажет «Ой, что-то хочу булгура». Мозг просто не знает о существовании такой опции. Или вы годами едите суп на обед с детства и не задумываетесь о его составе. И для вас есть суп – это норма. И мозг требует именно суп на обед. Если вы с детства несете установку о том, что еду оставлять нельзя, вы и перенесете эту установку во взрослую жизнь бессознательно. И, кстати, поэтому я убеждена, что интуитивность можно развить. Но она формируется благодаря нашей насмотренности, самообразованию и при пересмотре старых привычек и обучении новым. По моему опыту, особенно сложная интуитивная работа идет у людей с избыточным лишним весом. Это напрямую связано с их пищевыми привычками и нарушением цикла голод и сытость. То есть физически они могут съесть больше пищи, прежде чем почувствуют сытость. Плюс на дефиците калорий при похудении со временем растет аппетит. Это нормальная, естественная реакция организма, одна из реакций метаболической адаптации. Но это не значит, что так теперь будет всегда. Можно найти исследования, где сравнивают эффективность интуитивного питания с контролируемым ограничением калорий. И там же подтверждается, что метод контроля калорий более эффективен. И если человеку удается поддерживать новый вес более 3 месяцев, то цикл голод-сытость нормализуется, и мозг подстраивается под новые условия. Если вы хотите эффективно похудеть, то интуитивное питание не обязательно вам в этом поможет, как мог бы помочь обычный сбалансированный рацион с подсчетом калорий и физическими нагрузками. В сочетании с принципами интуитивного питания вы получаете идеальную стратегию для нормализации пищевого поведения, восприятия своего тела и улучшения самочувствия уже вне диеты, когда вы достигли желаемого результата.
Красота требует мышц.
А знаете, что меня как специалиста бесит больше всего? Когда интуитивное питание противопоставляют подсчету калорий, будто вот этот метод здоровый, а этот нет. Интуитивное питание и подсчет калорий – это разные инструменты, и каждый из них исправно служит своей цели. Но давайте внимательно посмотрим на принципы интуитивного питания. Что есть надо с учетом физиологических сигналов голода и сытости, что жесткие пищевые ограничения недопустимы, что спорт нужен не для отработки съеденного, а ради удовольствия и здоровья организма, а также уважение к себе, к своему ментальному здоровью и телу в любых его формах и проявлениях. Абсолютно все эти принципы никак не противоречат идее о том, чтобы понимать, что вы едите, в каких количествах и получает ли ваш организм все необходимое через подсчет калорий. Подсчет калорий не противоречит идее отслеживать свое чувство голода и насыщения. Более того, мы с моими клиентами используем его, чтобы, экспериментируя с разными продуктами и разным соотношением нутриентов, находить для себя те настройки, которые больше всего насыщают, и те новые рецепты и сочетания вкусов, которые приносят удовольствие. Вообще, глобально я вижу проблему в том, что большинство людей, в том числе и сторонники интуитивного питания, воспринимают подсчет калорий искаженно и неправильно его применяют. Если пробежаться по нескольким десяткам постов в соцсетях и непрофильным статьям про подсчет калорий, то может сложиться впечатление, что все, теперь нужно есть только полезное, убираем сахар и делаем дефицит 1200 калорий. То есть это автоматически какие-то запредельно низкие цифры. Дефицит в 1200 калорий, куда ты пытаешься вписать торт, которым тебя угостили в офисе, и капучино с ванильным сиропом, который ты берешь по дороге домой. Естественно, с такой стратегией ничего не получается. Ты голодная и злая, потому что не влезает ужин. Проблема не в подсчете. Проблема в том, что тупо мало еды, и выбор продуктов не оптимальный. А также проблема в том, что люди не всегда едят, потому что голодны физически. Есть еще и еда в ответ на наше состояние. Усталость, тревогу, скуку и так далее. Еще сложнее становится ситуация, когда вкусная калорийная еда – это единственная радость жизни и способ переключиться от тревоги и заглушить стресс, если нет никаких других способов помогать себе проживать такие эмоции. И вот когда такой человек решает похудеть, а решает он часто спонтанно и в порыве сиюминутной мотивации резко урезает свой рацион в половину до этих самых 1200 калорий. Я не хочу, чтобы это прозвучало как-то грубо, но у него буквально отбирают последнее, что помогало хоть как-то держаться в этой жизни. Конечно, в такие моменты могут и постоянно крутиться мысли вокруг еды, и тревожность растет. Если вы едите не потому что голодны, а потому что хотите передохнуть, отвлечься, развлечь себя, порадовать, то это никак не изменится от того, что вы перестали сидеть на диетах и начали практиковать интуитивное питание. По большому счету, сам стиль питания и метод оценки и контроля рациона вообще не влияет на это. Здесь нужна другая работа в другом направлении. Для эмоций работают навыки эмоциональной регуляции и изменения привычного поведения, которые направлены на избегание этих эмоций. А зацикленность на еде, повышенное чувство постоянного контроля, боязнь определенных продуктов и чрезмерная озабоченность своим внешним видом могут возникнуть и без подсчета калорий. Здесь просто нужно менять свои приоритеты. И я напомню, что если вы разглядели у себя симптоматику, относящуюся к РПП, нет ничего постыдного в том, чтобы обратиться за помощью. Ваша форма к лету никуда от вас не денется. Еще я хочу обсудить частое заблуждение про подсчет калорий, с которым я как специалист регулярно сталкиваюсь. Что подсчет калорий – это про контроль, и это что-то временное. Давайте по порядку. В самом контроле нет ничего плохого как факте. Любое изменение чего-либо в вашей жизни требует осознанного контроля с вашей стороны. Даже формирование новых привычек – это вопрос контроля. Например, у вас есть привычка есть за просмотром Ютуба. Вы решили изменить ее и научиться есть без гаджетов. Рука тянется включить Ютубчик, но вы себя контролируете, то есть прикладываете осознанные усилия и формируете новое поведение. Со временем начинаете больше внимания обращать на еду, замедляетесь, лучше распознаете сигналы тела и вкусы. Но это не значит, что у вас теперь навсегда закрепленная привычка на всю жизнь. Будете поддерживать ее осознанно, она будет с вами. При этом вам не запрещено поесть под видосик совсем. Вы все еще можете это сделать. Но осознанно выбирайте есть в тишине. А можете осознанно выбрать и посмотреть что-нибудь, но больше не превращать это в привычку. Любые привычки требуют ваших усилий и контроля, просто поначалу чуть большего. Когда я слышу, что прикидывать в голове, сколько калорий в том или ином блюде – это признак расстройства, я считаю, что это перегибание палки. Мне хочется привести аналогию, как вы смотрите, например, на то, во что одет человек, какая у него сумка, обувь, аксессуары. Если мозг натренирован, он неосознанно считает нужную информацию о брендах, примерной стоимости, и вы уже сделаете для себя какие-то выводы о его уровне дохода. Вы сделаете это автоматически и без всяких усилий. И при этом вряд ли у вас это вызовет какие-то душевные терзания о собственной жизни и собственной роли в обществе. Я считаю большой проблемой контроля за питанием то, как именно этот контроль реализован. Конечно, мы здесь не говорим про крайности, когда вы постоянно думаете только о еде или выбираете продукты исключительно по принципу «чем меньше калорий, тем лучше», без оглядки на свои вкусовые предпочтения. При применении любого метода очень важно, как вы относитесь к своим ошибкам. Например, начинаете ли вы себя ругать за то, что превысили планку на 100 калорий? Или просто спокойно принимаете это как факт, делаете выводы и завтра пробуете снова идти к своей цели? А про то, что подсчет калорий – это временное решение, я как раз согласна. Когда ко мне в работу приходят новые клиенты, я стараюсь с порога доносить, что, естественно, вам и не нужно жить рука об руку с калькулятором всю жизнь. Через подсчет калорий и отслеживание своего БЖУ мы учимся понимать, что лежит у нас в тарелке. Я это еще называю «калибруем глазомер». И после этого периода интуитивное питание прекрасно работает на поддержании полученной формы тела, когда вы не ставите себе цели каких-либо изменений. Можно сказать, что я в последние несколько лет большую часть года питаюсь интуитивно. Я не высчитываю дотошно калорий и БЖУ. Интуитивность моего питания никак не вредит моей фигуре, и мое тело находится практически в одинаковой форме круглый год, потому что в 90% случаев я знаю, что лежит в моей тарелке, что я готовлю себе, а также могу оценить порцию блюда, приготовленного не мной. Но это знание не родилось само собой. Я годами нарабатывала глазомер и умение понимать сигналы своего организма, формировала привычки и в итоге выстроила абсолютно рабочую для себя систему, которая безотказно работает в любых условиях и стрессовых ситуациях. Я иногда использую подсчет калорий точечно под определенные задачи, и вы можете посмотреть, как это работает в актуальном в моем инстаграме. Подсчет калорий – это временное решение на этапе изменений, но при этом вы накапливаете знания и потенциал, и благодаря временному инструменту получаете постоянный результат. А как получать стабильный результат на подсчете калорий и что еще для этого нужно, поговорим далее.
Красота требует мышц.
Чтобы избежать недопониманий, я хочу обозначить свою позицию. Я за интуитивный выбор продуктов, но против интуитивной оценки порций. На практике это выглядит так, что я рекомендую прислушиваться к себе и интуитивно понимать, что я хочу сегодня – рыбу, мясо или, например, яичный салат. И с точки зрения подсчета прикидывать, сколько мне будет достаточно съесть, чтобы насытиться с учетом калорийности под мою цель. Я против любых готовых меню, и вы никогда от меня про них не услышите. Потому что когда у вас в меню написано 75 граммов говядины, а вы хотите 200 грамм курицы, получается, что вы тупо идете против своих желаний. Но также интуитивно оценивать порции очень сложно. И мы, люди, чертовски плохо это делаем без тренировки. Я могу навскидку накидать десяток исследований, где люди жаловались, что не худели даже на подсчете калорий. Но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что они интуитивно переедали или просто лгали врачам, проводившим исследования, и даже самим себе. И как раз дневник питания и подсчет калорий хороши тем, что нет шансов обмануть себя. Незаметные перекусики чаем с печеньем, шоколадками, семечками, орешками, сухофруктами могут быть очень калорийны. И мы не всегда отдаем себе в этом отчет. Можно после обеда легко попить чаю с дополнительными 1000 калорий и откровенно не понимать, почему же нет отвеса, ведь питание было таким зожным и правильным. Если не верите мне, посмотрите калорийность 100 граммов любого печенья и прикиньте навскидку, сколько вы можете съесть его за раз, запивая чайком. Я считаю, что осознанность питания должна идти параллельно интуитивности. Вы не только распознаете сигналы тела на ту или иную еду, но и понимаете, что вы едите, что в составе, количественно и качественно. И все же, реально ли питаться интуитивно и достигать своих целей по фигуре? Тут все зависит от того, какие цели вы себе ставите. Когда мы говорим про изменение композиции тела, то мы берем контроль в свои руки и учим мозг новым привычкам. Со своими клиентами я работаю по такому же принципу. На этапе достижения определенной цели, будь то похудение, рекомпозиция или набор мышечной массы, я всегда говорю, что у нас есть фаза активных изменений, когда мы создаем для них оптимальные условия и хотим контролируемых изменений. Например, в случае работы на набор мышц нам важно набирать чистую мышечную массу и не заплывать жирком. А в случае с похудением важно не растерять наработанные таким трудом мышцы и худеть преимущественно за счет снижения процента жира. Интуитивно это никак не сделать. Если вы не отслеживаете, достаточно ли нутриентов поступает к вам организм из еды, вы можете годами топтаться на месте. Давайте на примере с тренировками. Сейчас очень распространенная история, когда реальная работа подменяется ощущениями. Горят мышцы на тренировке, значит, есть результат. Не могу ходить на следующий день? Ух, как постаралась вчера на тренировке, молодец. Но вот в чем проблема. Ощущения не являются результатом и метрикой эффективности. Их нельзя измерить. Если вы хотите результат, вы смотрите на цифры. Прогрессия веса, общая нагрузка, темп и другие. Иногда нужно себя подтолкнуть, даже когда нет настроения и кажется, что нет сил. А иногда наоборот, нужно прислушаться к себе и притормозить. Мы не игнорируем свои ощущения, но и не полагаемся исключительно на них. Можно ли похудеть, перейдя на интуитивное питание? В теории можно. Человек начал обращать внимание на себя, свои эмоции, меньше переедать, Как следствие, калорийность рациона снизилась, и человек начал худеть. С какой вероятностью похудеете вы? 50 на 50. Либо похудеете, либо нет. Потому что вы не знаете, действительно ли вы станете есть меньше. И еще чисто практический момент. Когда похудение превращается в неуправляемый процесс, это потенциально может сказаться на вашем психоэмоциональном состоянии. На мой взгляд, нет ничего хуже, чем жить в режиме бесконечного похудения. Цикл похудения должен быть временным, но это не значит, что временным будет результат. При правильном подходе вы будете не напряжно сохранять полученный результат, как долго, как захотите. А если питаться интуитивно правильно, результата можно и не дождаться. Только наглядная картина, что и в каких количествах вы реально едите, поможет вам отрегулировать свое пищевое поведение и управлять своим прогрессом. Интуитивное питание, на моем опыте, никогда не работает на новичках. А люди, которые пропагандируют отказ от подсчета калорий, обычно предлагают какие-то глупейшие костыли для создания дефицита без подсчета. Я точно знаю, что со временем, когда вы достигаете своей цели и закрепляете результат, вы спокойно можете прикидывать в уме, сколько и чего вам надо, не запариваясь с весами и подсчетами.
Красота требует мышц.
Итак, вывод. Идеи, которые лежат в основе интуитивного питания, не принадлежат исключительно адептам интуитивного питания. Они отлично перекладываются на любые другие диетические подходы. Классно уметь разделять, действительно ли я голодна физически, или мне хочется вкусняшку, или я в разбитом эмоциональном состоянии, или я заедаю голод. В интуитивном питании классно сделан акцент на развитии своей внутренней мудрости. Но я не вижу никакой проблемы в том, чтобы питаться одновременно интуитивно, то есть слушать свои потребности, чувство голода и насыщения, есть вкусно, то есть выбирать продукты, которые вам нравятся, и получать удовольствие от еды, и при всем при этом считать КБЖУ и разбираться в качественном и количественном составе еды. То есть работать, объединяя дисциплину и гибкость, точность и ощущения. Это все про баланс. Научиться есть так, чтобы для вас было вкусно не только сладкое, жирное и фастфуд, а чтобы самая обычная повседневная еда тоже была вкусной. Я вот сама каждый раз ем рис с курицей, знаете, такое типичное диетическое сочетание, и думаю, капец как вкусно. А все потому, что я вкусно готовлю, со специями, я не боюсь масла и разных видов готовки. А когда-то было время, что я ела, по сути, ту же самую грудку и рис, но переваренную, без соли, без специй, и только и думала о том, как бы мне все это шлифануть батончиком, или вообще думала о следующем приеме пищи. Потому что не было удовлетворения от еды. И помимо того, чтобы себя слушать, надо освоить базовые принципы. Изучить, что у вас там на тарелке вообще лежит. Интуитивный подход – не решение. Цифры и подсчет – это всего лишь навык. Ваши отношения с самими собой и своими целями – вот что на самом деле важно. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Большое спасибо, что дослушали его до конца. Подписывайтесь и оставляйте ваши комментарии. Ваша обратная связь поможет мне делать выпуски еще интереснее и информативнее. А еще мне очень приятно, когда вы меня репостите и задаете вопросы. Не забывайте про мою страницу в Инстаграме и телеграм-канал «Огневая печет булки». Там вы сможете больше узнать обо мне и моем подходе, а также задать вопрос и получить ответ. А самые частые вопросы я буду разбирать в эфире подкаста. Все ссылки в описании к выпуску. Услышимся с вами в следующем выпуске уже через неделю. И помните, что красивое тело требует не жертв, а любви к себе и немножечко дисциплины. Пока!
Красота требует...